Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программы «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова. Далее мы предложим вашему вниманию очередную передачу из цикла «Свыше о выше». Завершит этот час нашего вещания чтение и объяснение Евангелия четверга, 8-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие радиослушатели, приглашаем вас на православный фестиваль «Артос», посвященный культурным традициям Греции и России. Он состоится с 22 по 28 августа в Сокольниках, павильон номер 2. На фестивале будут представлены изделия ремесленников, иконописцев, ювелиров, книжная продукция, а также натуральные продукты монастырских и фермерских хозяйств. Здесь вы также сможете посетить площадки национальной греческой кухни и познакомиться с ее колоритом. На фестивале вы сможете познакомиться с духовным наследием и современной культурой Греции. Посетителей ждут конференции, концерты, фото и художественные выставки, а также показы духовных кинолент, снятых греческими и российскими режиссерами. Туристические компании представят гостям самые популярные направления отдыха и паломничества. Вход на выставку для гостей свободный. От метро «Сокольники» курсирует бесплатное маршрутное такси. С 22 по 28 августа часы работы с 11 до 19.
Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Закажите самый красивый крест на надгробие с подставкой цветником из камня и получите скидку 30%. Скидка действует до 30 сентября. Срок службы изделий от 50 до 100 лет. Осуществляем доставку по России и СНГ. Оплата после получения в вашем городе. В Москве и Московской области осуществим установку. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок по России бесплатный. Повторяем 8 800 555 65 23. Подробности на сайте крест.нн.рф.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», сегодня финансовый кризис коснулся каждого из нас. К великому сожалению, пожертвования, за счет которых существует радио «Радонеж», резко сократились. Средств не хватает на самое необходимое – оплату передатчиков для радиовещания. Только от вашей помощи зависит, будет ли дальше звучать в эфире голос нашей с вами радиостанции. Пожертвования вы можете сделать в любом отделении Сбербанка через платежный терминалы «Киви» или на сайте «Радонежа» с помощью банковской карты. Благодарим вас. Храни Господь.
Здравствуйте. В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Вот уже лето не в зените, а в закате. Остался всего лишь август до наших осенних забот. А я рада снова встретиться с вами, возвратившись после летнего отдыха, о котором, может быть, кое-что расскажу, потому что было много интересного, удивительного, красивого, если у нас останется немного времени. Но сейчас говорить придется не об отдыхе. Сейчас главная волнующая меня тема не об этом. По чести сказать, я удивилась даже, что сумела отдохнуть, потому что перед тем, как я покидала Москву, сначала был кровавый, чудовищный теракт в Ницце, а во дни, когда я уже непосредственно улетала, происходили страшные события в Турции. Точнее, начинали происходить, потому что, безусловно, этим все не кончится. И вот что меня удивило, в сетях возникла какая-то безмерно странная, надо сказать, дискуссия о том, где безопаснее отдыхать. Вот одни говорили, вот Евросоюз, а вот теперь Ницца, не надо туда ездить. А в Турции все-таки все охраняется, все безопасно. И тут происходят вот эти вот жуткие события в Турции. Конечно, там россиян пострадало меньше, но, тем не менее, в общем-то, события-то были очень страшные. Вот. Почему эта дискуссия бессмысленна, я отвечу по-своему. Отдыхать нынче опасно везде. В этой войне, потихоньку идущей Третьей мировой войне, нет тыла. В ней есть только линия фронта. Могут сказать, безопаснее сидеть дома, нечего высовываться из своей страны, ну, не спускаться в метро, как мы помним, тоже не выход. Да, в общем-то, и дома может судьба настичь. Достаточно опасно все. Опасно жить, и поэтому, как вот я в одной бретонской церкви встретила очень красивый символ. На стене церкви внешней были солнечные часы, и под ними была надпись «Помни о последнем», о последнем часе. А вот так что, я думаю, не стоит волноваться, не стоит тревожиться о том, где безопасно отдыхать, надо ли отдыхать вообще. Надо просто помнить о последнем часе, ну и молиться за своих близких. Все остальное, я считаю, в руке Божьей. И вот как раз отгремели страшные события в Турции. То есть, ну, не отгремели, но затишье некоторое образовалось. И два террористических акта в Баварии с пострадавшими, с погибшими. Вот. Так что, опять же, Евросоюз перестает, да, безусловно, Евросоюз перестает быть безопасной зоной. И, в общем-то, если у европейцев раньше, ну, у средних обывателей было такое мнение, что вот убивают это где-то нормально для какого-нибудь постсоветского пространства, там, Украины или в какой-нибудь Черной Африке, то теперь западным европейцам, безусловно, приходится пересматривать свою точку зрения и понимать, что убивают невинных не только на Украине, не только в Израиле, не только в Африке, но и везде. Ну что же, я надеюсь, что европейцы западные справятся с этой новой данностью. Может быть, это отчасти многих вразумит постепенно. Что меня удивило, Парижа, когда 13 ноября произошел вот этот вот действительно страшный теракт, там квартал был оцеплен полицией в течение всей ночи, потому что, ну, действительно была ситуация совершенно непонятна, будут ли еще какие-то нападения, взрывы, не спрятались ли преступники какие-то именно вокруг этого театра. И люди оказались в оцепленном квартале просто посреди ночи на улице. Кто там случайно оказался. И вот парижане, очень многие, тут же пошел флешмоб, так называемый, по интернету. И, связываясь друг с другом через Facebook, люди, просто те, кто жили в этом квартале, пригласили к себе заходить, там что-то там в гостиных своих устроили, там какие-то раскладушки, там подушки накидали. И незнакомых людей пустили в дом. Вот это было потрясающе, потому что это надо представлять парижскую ментальность. Вот я тут давеча пожаловалась одному другу, что из Нормандии ехать в Париж – это практически путешествие длиною в 12, 13, 14 часов от Нормандии до Москвы через Париж. Мой знакомец мне сказал, что ну а почему, собственно, нельзя, у вас же так много в Париже друзей, почему нельзя переночевать у кого-то из них? Нельзя. Для парижан их дом – это их крепость. То есть, ну, я уже не говорю о том, что для них данность, что может там быть маловато денег на гостиницу, это просто несуществующая данность. Но, ну, вот в Париже есть три дома, где я ночевала в свое время, но это было именно под формат общения дружеского. В этих домах непременно гостевые спальни. Но так, чтобы вот мне на поезд нельзя ли у вас заночевать, ну, это абсолютно немыслимо. И вот тут случается несчастье, и люди быстро ориентируются через интернет и пускают в свои дома незнакомых ночевать. Это уже во время войны ведь проявляются не только плохие стороны человеческой натуры, не только мародеры выходят на улицу, но проявляются и лучшие стороны. И если человек, поломав все свои поведенческие стереотипы, вдруг пускает к себе в дом просто незнакомых, просто соотечественников, и там тащит из кладовки одеяло и подушку, это говорит о том, что реальность меняется. И далее, 26 июля, происходит событие, которое я выделила бы из даже общего кошмарного ряда событий. В Руане во время мессы, во время литургии, происходит нападение на священника. Чудовищное нападение на отца Жака Амеля. Ему перерезали горло в храме во время службы. Это, конечно, невероятно страшно само по себе, но я еще подчеркну, что это особого рода событие. Надо сказать, для меня это особенно остро прозвучало, потому что я прекрасно знаю Руан. Я очень хорошо представляю себе эти места, я там много-много раз бывала. И вот это вот ощущение, что беда-то ходит рядом, оно острое. Мои знакомые православные монахини ездили после этого несчастья в Руан возлагать цветы на место гибели отца Жака. И они свидетельствуют, что там каждый день поминальные службы идут, весь город на них присутствует, все возрасты, то есть народ не вмещается в большой собор, где все это происходит, и на улицах стоят люди с детьми. То есть для жителей Руана мученическая смерть отца Жака, отца Иакова, по-нашему, это, конечно, колоссальное потрясение. И вот что мне хотелось бы особо подчеркнуть, выделить, что со времен во Франции террора санкюлотов, террора революционеров и со времен нашего красного террора никогда не было совершаемо в наших странах убийств священников во время службы. Когда такое начинает происходить, это страшный знак, это говорит о том, что идет революция. Ну, были две красных революции, теперь, видимо, идет зеленая революция. Вот что общее и в чем различие между гибелью отца Даниила и гибелью отца Иакова? На мой взгляд, кстати говоря, тут последовательность прослеживается. Отец Даниил был миссионером. Он бы мог остаться живым. Ему угрожали, его предупреждали, чтобы он перестал обращать мусульман в истинную веру. То есть он, в общем-то, знал, на что шел, он сам это всегда говорил. Поэтому, казалось бы, тут больше логики. Отец Иаков уже живым остаться не мог ни в каком плане, потому что от него ничего не требовали. Ему никто не угрожал, он не работал непосредственно с мусульманами. Он просто был очень хорошим священником, это все вспоминают. Но вот тенденция совершенно четко прослеживается. Не миссионерствуй, священник, тогда останешься жив. Это ход один. Не служи, священник, тогда останешься жив. Это ход два. Мы видим поступь революции. В общем-то, от священника-миссионера к просто священнику. Очень грустно, очень страшно. Рассказывают о том, что отец Иаков, еще до второватиканского поставления священник, очень пожилой, что его очень любили прихожане, что он все свое время отдавал приходу, службам, был очень благочестив, очень добр. То есть это действительно потрясение для жителей Руана. Я думаю, что мы все искренне им сочувствуем сейчас. Так вот, еще помимо того, что раньше не совершалось все-таки при всех терактах, жертвами становились случайные люди, а тут уже прицельно носители духовного сана, христиане, христианские священники – Но тут возразили бы мне либеральные журналисты, в особенности французские, которые сейчас чего только не пишут. Они пишут, что вот у этого Магомета, забыла фамилию, который совершил вот это вот преступление в Ницце, была депрессия из-за развода с женой. И, значит, в порядке депрессии, что он ни с чем не связан, ни с какими организациями, ну, была у него депрессия. Вот он в порядке этой депрессии установил бронированные стекла на взятом в прокате автомобиле, набил его оружием, они, правда, утверждают, что это муляжи оружия, ну, это уже на их совести, каким-то непостижимым для французов образом проник в запрещенную для тяжелого транспорта зону. Вот, то есть, ну, депрессия, своеобразная депрессия. То есть, мне возразили бы либеральные журналисты, что даже тут бы они, наверное, согласились с тем, что вот в Ницце действительно был террористический акт, потому что там погибло много людей, потому что это было спланировано, то есть первая их реакция была не согласиться с этим, но сейчас уже под напором фактов соглашаются. Но вот это вот нападение на священника, два каких-то 19-летних, да наверняка наркоманы, так сказать, тянет ли это на серьезный теракт? Может быть, это действительно случайное проявление безумия, насилия, которое вообще характерно для больших городов? А вот вы знаете, я с ними, пожалуй, в чем-то соглашусь. В определенном смысле это не террористически организованный акт. Потому что действительно это первые попавшиеся какие-то, кстати, с очень сомнительной уже биографией, но тем не менее непрофессиональное впечатление от того, как все это чудовищное преступление совершено. Готовят, тщательно готовят, все иначе. И жертв больше, и продумано лучше. Вот как вот, когда убивали журналистов Шарли Эбдо, там, конечно, это было профессионально. Я скажу, это не профессионально подготовленный террористический акт, это гораздо хуже. Это означает, что процесс полностью вышел из-под контроля даже собственных организаторов. Что происходящее в Ницце было какими-то, вероятно, наркоманами или кем-то еще, воспринято как сигнал. И им уже не надо, чтобы их проплачивали, им уже не надо, чтобы их организовывали. Им надо только одного – пойти и убить. То есть, и, кстати говоря, вот эту мою точку зрения подтверждает то, что затем было совершено еще одно нападение на духовное лицо, но там, к счастью, священник остался жив. Но вот что интересно, это был тоже мигрант, которого он пустил в свой дом, потому что у того были тяжелые обстоятельства. То есть священник был очень терпимый, очень, так сказать, общечеловечески настроенный. Но, значит, вот то ли денег не дал, то ли еще что-то, и тот на него напал с ножом, ранил. Ну, все обошлось. Ну, что я могу сказать? Священник и должен так себя вести. Это забота правительства, чтобы священника, пустившего бездомного, при этом не убили. Это не забота священника. Но, интересно, то никогда не было нападений на духовных лиц, то вдруг два подряд. Что же это, на мой взгляд, может означать? Что организаторы террора, а террор – это процесс, террор – это бизнес, террор – это структура, террор – это взаимосвязь сообщающихся сосудов. Организаторы террора, вероятно, еще не планировали массированное нападение именно на духовенство. Ведь все это тоже просчитывается, реакция публики и прочее, это все делается. Но случайные участники террора немного опережают собственных организаторов. Они-то знают, кто для них наиболее ненавистен, потому что они знают, что пока у европейцев есть Христос, даже в самом-самом слабом теневом своем отражении, но все-таки еще немножко есть, если человек хотя бы два раза в год заходит в церковь, то он более защищен от экспансии чужой, потому что ему есть за что умирать, ему есть что защищать. Он более проникнут духом собственной культуры. Вот они это бессознательно чувствуют. И я так думаю, что телега опередила лошадь. Но телега в эту лошадь, безусловно, впряжена. и, как я предполагаю, опять же, нападения на священников теперь последуют, пока не произойдет уже более массированного нападения на верующих, которое, я боюсь, произойдет, и произойдет в Западной Европе. Дай-то Господь, чтобы я оказалась не права. Но пока что мои прогнозы, например, которые я дала в начале 2015 года, в январе, когда произошел теракт в редакции «Шарли Эбдо», эти прогнозы оправдались полностью. Я сказала, теракты последуют, они будут значительно страшнее, чем этот. Все так. Французское правительство почему-то их не ждало. Ну, что еще, так сказать, можно к этому добавить? Удивляет глупость и цинизм властный. Потому что мы помним вот этот вот позорный фарс после нападения на редакцию «Шарли Эбдо», когда съехались все главы правительств и прошли якобы маршем во главе колонны простых демонстрантов, а на самом деле по закрытой и тщательно охраняемой улице. Кстати говоря, французы из российских источников это часто эти съемки почерпнули и выложили уже у себя на блогах, что идут-то они на самом деле в закрытом пространстве. Но вот такое вот безумное выражение скорби, все съехались. Ну, вероятно, не журналисты, которые так или иначе шли на профессиональный риск, а просто простые люди, невинные дети, просто невинные отдыхающие в Ницце, не заслуживают с точки зрения властей такого внимания. Никто во Францию особо не приезжал на сей раз. Не было этого. Оланд посетил траурную мессу, но и не более того. По-моему, в Руан он даже, я практически уверена, что в Руан он даже и не приезжал, когда убили священника. По поводу Ниццы никто не приезжал в Париж. То есть, ну что, это уже вошло все в привычку. Меня поражает, почему журналисты заслуживают большей скорби, чем невинные дети и чем священник. Но вот, тем не менее, так все происходит. Это, конечно, очень грустно. Много шуток, так сказать, печальных шуток во Франции. Например, взяты снимки из вот этого вот позорного шествия глав правительств. И написано: «Мы прошлый раз ходили, не помогло. Ну что, теперь, может, побегаем, поможет?» Ну вот так вот у французов чувство юмора даже в самые горькие минуты не спит. Поэтому, конечно, события этого лета очень печальны. Как-то вот как началось вот у нас с гибелью детей на озере, так как-то вот все и пошло, не говоря уже о том, что Новороссия по-прежнему обливается кровью, это тоже вошло в привычку. Вошло в привычку, что залито кровью Новороссия, войдет в привычку и то, что залито кровью Европа. Думаю, еще немало страшного должно произойти, прежде чем наше правительство примут соответствующие меры. Ну что ж, дай-то нам Господь дожить лето более спокойно, чем мы провели первые два его месяца.
Всего доброго! Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. О рукописи откровенных рассказов странника духовному своему отцу, посланной на рецензию святителю Феофану. В конце XIX века в России получила хождение рукопись, а позднее книга под названием «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Долгое время автор этого труда был неизвестен, и сейчас ученые спорят об авторстве книги. Авторство приписывают иеромонаху Арсению Троепольскому, архимандриту Михаилу Козлову и другим. Святитель Феофан Затворник был автором одной из редакций книги, которая получила широкое распространение. В 1883 году архиепископ Иркутский и Нерчинский Вениамин Благонравов отправил в Вышинскую пустынь рукопись «Искатель непрестанной молитвы» своему брату, отцу Феодосию, с просьбой представить сочинение для отзыва святителю Феофану Затворнику. Но как раз в то время, когда рукопись «Искатель непрестанной молитвы» была в пути, отец Феодосий скончался. Свидетельство о том, что святитель Феофан значительно переработал издание, находится в его письме к Елагину, в котором он пишет: «Я эту книжку поправил и дополнил и послал для второго издания». Редакция книги, подготовленная святителем Феофаном, вышла в 1883 году. Спустя более полвека, при дворе французское издание 1948 года, архимандрит Киприан Керн писал: «Это путь странника по бесконечным дорогам, большакам и проселкам Святой Руси, одного из представителей той во Христе бродячей России, которую мы так хорошо знали тогда, давно-давно, России, которой теперь нет и которой, вероятно, никогда больше и не будет. Это те, кто от преподобного Сергия шли в Саров и на Валаам, в Оптину и Киевским угодникам, заходили и к Тихону, и Митрофанию, бывали и в Иркутске, и у святителя Иннокентия, доходили и до Афона, и до Святой Земли. Они, не имея пребывающего града, искали грядущего. Это те, кого манила даль и беспечная легкость бездомного жития. Оставив свой дом, они находили его в иноческих обителях. Сладости семейного уюта они предпочли назидательную беседу старцев и схимников. Крепкому укладу векового быта они противопоставили ритм монастырского богослужебного года с его праздниками и церковными воспоминаниями. Они кажутся нам ближе к тем первохристианам, о которых древний автор написал: «Христиане населяют свое отечество, но как пришельцы, во всем участвуют как граждане, но все терпят как чужестранцы, всякой чужбины отечество, и всякое отечество чужбина. Будучи во плоти, они не по плотскому живут, по земле скитаются, но на небе жительствуют». Книга начинается с того, что странник слышит апостольское послание, в котором сказано: «Непрестанно молитесь».
Я по милости Божией человек-христианин, по делам великий грешник, по званию бесприютный странник, самого низкого сословия, скитающийся с места на место. Имение мое следующее: за плечами сумка сухарей, да под пазухой священной Библии, вот и все. В 24-ю неделю после Троицына дня пришел я в церковь к обедне помолиться. Читали апостол из послания к Солунину зачало 273-е, в котором сказано: «Непрестанно молитесь». Сие изречение особенно вперилось в ум мой, и начал я думать, как же можно беспрестанно молиться, когда необходимо нужно каждому человеку и в других делах упражняться для поддерживания своей жизни. Справился в Библии и там увидел собственными глазами то же, что слышал, и именно, что надо непрестанно молиться, молиться на всякое время духом, воздевать молитвенные руки на всяком месте. Думал, думал, не знал, как решить.
Об основных редакциях книги «Откровенные рассказы странника», о новой редакции 1883 года, которую подготовил святитель Феофан в Вышинском затворе, рассказывает старший преподаватель Университета Российской академии образования Анатолий Николаевич Свирин. Доклад прозвучал на научной конференции «Жизнь и труды святителя Феофана Затворника в истории современности», которая прошла в Москве 21 июня 2016 года.
Сборник духовных рассказов «Искатель непрестанной молитвы», более известный под названием «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», имеет давнюю и запутанную издательскую историю. Судьба этого произведения также связана и с именем святителя Феофана Затворника. Несмотря на то, что рассказы имеют своего конкретного автора, известное имя автора, это произведение почти никогда под его именем не публиковалось, неся на обложке указание «автор неизвестен». В трудах исследователей признается авторство рассказов за схиархимандритом Михаилом Козловым. В миру Макарием Кузьмичем Козловым, годы жизни 1826-1884, в схиме с 1866 года. Мне встретилось первое упоминание имени автора на обложке издания только в 1992 году в парижском издании в журнале «Символ». То есть более 100 лет вообще никак не упоминалось имя автора. По косвенным данным, которые мы находим в дневнике отца Михаила, можно заключить, что он родился в январе 1826 года в семье мещан Смоленской губернии, старообрядцев, беглопоповцев. Выросший и воспитанный в среде ревнителей старой веры, в 18 лет Макарий пережил духовный кризис. В 20 лет он окончательно решил присоединиться к православной российской церкви и по благословению московского митрополита Филарета Дроздова в 1846 году был принят в церковь вторым чином через миропомазание. По возвращении в родной город Макарий перенес много обид от старообрядческой общины и в 1854 году поступил послушником Климовский Покровский монастырь в Черниговской епархии. По благословению Синода в 30 лет он отправился на Афон. 15 апреля 1857 года Макарий был принят в число братьев Афонского русского Пантелеимонова монастыря, а через год пострижен в Рисофор с переименованием в Милетия. В 1860 году Милетий по поручению своей обители приезжает в Россию. Вернувшись в 1866 году на Афон, Милетий тяжело заболел. 29 октября 1866 года перед лицом смерти он был пострижен в Малую Схиму с переименованием в Михаила. В 1867 начале 1868 года он пишет книгу «Искатель непрестанной молитвы». Свидетельство об этом мы находим в его дневниках. В 1874 году инок Михаил приехал с Сафона в Казань. Его миссионерские труды среди старообрядцев стали известны казанскому архиепископу Антонию Амфитеатрову, искавшему опытного проповедника для своей епархии. В ответ на просьбу владыки Антония старцы Пантелеимонова монастыря отправили монаха Михаила в Россию. В 1879 году отец Михаил покидает Казанскую епархию. Перемещенный синодом в Забайкалье, он под началом иркутского архиепископа Вениамина Благонравова продолжает ревностно заниматься обращением старообрядцев. Прибыв в Иркутск, отец Михаил познакомил архиепископа Вениамина с рукописью своей книги «Искатель непрестанной молитвы», написанной в бытность насельником русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. Спустя некоторое время владыка Вениамин послал рукопись в Вышинскую обитель своему брату, отцу Феодосию Благонравову, с просьбой представить сочинение отца Михаила для отзыва святителю Феофану Затворнику. Но как раз в то время, когда рукопись была в пути, отец Феодосий умер. Архиепископ Вениамин пишет 3 декабря 1880 года. 30 октября, как телеграфирует мне из Шацка, умер в Вышинской пустыне брат мой отец Феодосий. Не имел я от вас уведомления, послана ли вами, покойному отцу Феодосию, рукопись, искатель непрестанной молитвы. Не писал мне также о ее получении и он. Если она доселе находится у вас, прошу отправить ее в Вышинскую пустынь через город Шацк на имя настоятеля архимандрита Аркадия. Пусть она будет от меня прикладом в обитель на поминовение брата. Первая публикация рассказов была осуществлена в 1881 году игумием Паисием Федоровым, известным также под именем Паисия Саровского, настоятелем Михаила Архангельского Черемисского монастыря. Книга носила название «Откровенный рассказ странника духовному своему отцу». Автор указан не был. В 1882 году этот труд был опубликован русским Афонским Пантелеимоновым монастырем в сокращенной версии под названием «Замечательный рассказ о благодатных действиях молитвы Иисусовой». В 1884 году Михаил Архангельский монастырь осуществляет третье исправленное издание книги. Редактирование этой публикации осуществлял находившийся в затворе епископ Феофан Говоров. Текст именно этой версии получил наибольшее признание и распространение. В предисловии к третьему изданию содержатся следующие сведения об авторе. Кто писал? Рассказы эти списаны на Афоне покойным настоятелем Черемисского монастыря игумием Паисием у одного старца-схимника, и потом, по желанию многих, читавших их в рукописи, были им напечатаны. Кто же был их составитель, неизвестно. Рассказы могли быть переписаны игумием Паисием между 1866 и 1869 годами. В 1911 году епископ Вологодский Никон Рождественский опубликовал компилятивный текст, добавив к нему продолжение еще из трех рассказов, содержащихся в оптинской рукописи и опубликованных первоначально в журнале «Троицкое слово». Таким образом завершилось формирование современного текста сборника рассказов. В 70-е годы XIX века книга отца Михаила получила широкое распространение в списках по всей России. Всего сохранилось три рукописи этой книги. В библиотеке Оптиной пустыни, отделе рукописей РГБ и в Париже в Сергиевском богословском институте. Таким образом, рукописи и публикации образуют пять источников текста рассказов. Редакция Паисия Саровского, сокращенная афонская редакция, оптинский список, а также сергиевские и пантелеимоновские списки, которые текстологи объединяют в один пункт. Ни одна из этих редакций не является первоначальным текстом отца Михаила. Наиболее полным вариантом является текст оптинской рукописи под названием «Рассказ странника, искателя молитвы». Он же является наиболее ранним хронологически. Первое издание 1881 года Паисия Саровского признается наиболее стилистически и содержательно переработанным. Для издания 1884 года текст рассказов был значительно переработан Феофаном Затворником. Если в первом издании в оптинской рукописи собеседником странника выступает некий безымянный друг, то Феофан Затворник превращает его в священника, духовного отца странника. В результате в издании 1884 года все четыре рассказа странника превращаются в своего рода исповедь. С появлением в тексте священника-духовника название книги, которое дал игумен Паисий, «Рассказ странника духовному своему отцу», получает свое логическое обоснование. Феофан Затворник одновременно исключил из рассказов странника пассажи, содержащие критику духовенства. Исчез невежественный священник, запрещавший страннику-простолюдину читать Библию. Исчезли проповедники, не способные растолковать суть молитвенного делания. Наконец, Феофаном Затворником были вычеркнуты все сколько-нибудь грубые или соблазнительные эпизоды, в том числе плотского характера. Феофан Затворник также восстановил в книге один сюжет, присутствующий в оптинской рукописи, но почему-то упущенный в издании игумена Паисия, а именно повествование во втором рассказе о спасении странника от волка с помощью четок, а также последующий разговор с попутчиками о материализации духов. Следовательно, в распоряжении Феофана была рукопись рассказа странника более полная по сравнению с первым типографским изданием. Есть также в переписке Феофана Затворника упоминание книги под названием, данным отцом Михаилом. «Желаете навыкнуть молитве Иисусовой по образцу, прописанному в оной книге? Рукопись Афонская, искатель непрестанной молитвы. Есть и печатная книга». То есть мы видим, что Феофан все-таки держал в руках рукопись отца Михаила. Вызывает сожаление тот факт, что епископ Феофан ознакомился с ней после того, как была завершена работа над третьим изданием. Можно предположить, что неожиданное, почти одновременное появление первого издания рассказов странника, которое отец Паисий сразу же прислал святителю Феофану, вдруг лишило рукописи ее значения. Именно после того, как Вышинский затворник исправил текст первого издания и послал его обратно для переиздания. Исправление рассказов странника являлось одновременно как одобрением, так и критикой этой книги. И поэтому святителю больше нечего было о ней сказать. Таким образом, исправленный епископом Феофаном текст стал «каноническим» в кавычках и «общераспространенным».
В конце нашей программы снова обратимся к страницам книги «Откровенные рассказы странника». Наставляя странника о молитве, старец говорил:
«Теперь слушай, я буду читать, каким образом научиться непрестанной внутренней молитве». Старец раскрыл добротолюбие, отыскал наставление святого Симеона Нового Богослова и начал: «Сядь безмолвно и уединенно, преклони голову, закрой глаза, потише дыши, воображением смотри внутрь сердца, своди ум, то есть мысль, из головы в сердце. При дышании говори: Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Тихо устами или одним умом. Старайся отгонять помыслы, имей спокойное терпение и чаще повторяй сие занятие». Потом старец все сие мне растолковал, показал всему пример, и мы еще прочли из добротолюбия святого Григория Синаита, да и преподобных Каллиста и Игнатия. Все прочтенное в добротолюбии старец мне растолковал и своим еще словом. Я внимательно слушал все, поглощая памятью, и старался как можно подробнее все помнить. Так мы просидели всю ночь и, не спавши, пошли к заутренне. Старец, отпуская меня, благословил и сказал, чтобы я, учась в молитве, ходил к нему с простосердечным исповеданием и откровением, ибо без поверки наставника самочинно заниматься внутренним деланием неудобно и мало успешно. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 69-е зачало, 16-я глава. Стихи с 24 по 28. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Заповедь Христова — взять крест свой в сердце христианства. Те, кто отдает все, что у них есть, знают, как мала их потеря, выражаясь по-мирски, по сравнению со славой, которую они находят в Боге. Мы часто так связаны земными заботами, что они заполняют собой нашу христианскую жизнь. Но разве существует какая-то реальная жизнь вне Царства Христова? Если я, например, отправляюсь в дальнюю дорогу, я, естественно, занимаюсь сборами и хочу узнать как можно больше о месте, куда я еду, в особенности, если еду навсегда. Не должны ли мы точно так же, только с удесятеренной ответственностью, относиться к той дороге, которая идет в Царство Небесное? Но обыкновенно мы ведем себя так, как будто мы вовсе не в пути. Мы должны осознать, насколько опасна эта расслабленность. Мы должны бдеть и молиться, чтобы не пропустить Христа, проходящего мимо нас и предлагающего нам наш крест. «Да не внидите в напасть», — предупреждает нас Господь о ином пути, который означает смерть вторую, внутреннюю смерть. Отвергнуться себя не значит уничтожить себя, но искоренить в себе все, что омрачает образ Божий в нас, все, что надмевает наше «я», в предпочтении нашей воли, божественной воли, в то время как нам предлагается иметь ум Христов. Если мы потеряем все, что связывает нас с нашей плотяностью, с нашей смертностью и греховностью, мы будем увенчаны вечностью, то избыточествующей жизни, которую обрел для нас Христос свою крестную смертью. В той мере, в какой мы участвуем в Христовых страданиях, будем мы причастниками Его славы.
«Какая польза человеку, — говорит Христос, — если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Наша душа дороже всего мира, она драгоценнее, чем все богатства, слава и сладость нынешнего века, если бы мы имели их. Слишком часто приобретение всего этого совершается ценой потери души. Потеря души — столь великая потеря, что приобретение всего мира не перевесит ее и не восполнит ее. Кто теряет свою душу, даже если при этом он приобретает весь мир, заключает плохую сделку со своей совестью. Когда наступит время подводить итоги, он увидит, что крушение его непоправимо, ибо какой выкуп даст человек за душу свою? Только кровью Христовой могут наши души быть искуплены от вечной смерти и нашей верностью Христу. Приближается второе пришествие Господа, когда придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Близ судья, который будет судить не потому, что мы приобрели в этом мире, а потому что сделали ради спасения своей души. Он даст венец жизни всем любящим его. «Истинно говорю вам, — говорит Христос, — есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». С этими словами и ныне священник обращается к стоящим в храме, как тогда Христос к стоящим перед Ним. В этих словах Господа божественная правда. И стоящих перед Ним многие увидели Христово пришествие в Его Царстве в день Пятидесятницы, и это Царство в силе при их жизни перешло границы Малой Азии, Европы и достигло Рима. Крест, который предлагает нам взять Христос, по видимости, бесславие. Но как после креста Христова наступило воскресение, и силой Духа Святого победная весть о Нем пронеслась по всему миру, так непреложно обетование Господа Своим ученикам. Новую нетленную жизнь дается увидеть нам прежде смерти, и ничто не может воспрепятствовать распространению Царства Христова в человеческом роде.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.